Радио.ру. Это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. РУВР.ру. Больше, чем сайт. Голос России. Больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве полночь.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. В Московском храме Христа Спасителя проходит главное пасхальное богослужение. Верующих с праздником Великой Пасхи поздравил патриарх Московский всей Руси Кирилл. В субботу вечером самолетом в столицу был доставлен благодатный огонь из Иерусалима. Каждый год накануне Пасхи благодатный огонь чудесным образом возгорается в храме гроба Господня над каменным ложем, на котором покоилось в Великую Субботу тело Христа. Явление, которое происходит раз в год, и до сих пор не объяснено с научной точки зрения. Первое упоминание о схождении благодатного огня в канун Воскресения Христова относится к IV веку. Пятое взрывное устройство было обнаружено в субботу на железнодорожном перегоне Кизилюрт-Темиргое в Дагестане. Ранее в тот же день здесь сработали две, были обезврежены еще две бомбы. Пятое взрывное устройство представляло собой мину-ловушку в корпусе мобильного телефона Nokia. Она должна была сработать при включении телефона. Найденный аппарат был упакован в контейнер, исследован и обезврежен специалистами. Премьер Владимир Путин поручил Росрыболовству подготовить проект федерального закона, регулирующего любительское и спортивное рыболовство. Документ должен быть внесен в правительство до конца мая. Возможное введение в России платной рыбалки вызвало в последнее время бурное обсуждение в стране. Выступая 20 апреля в Госдуме, Путин заявил, что традиционные места массовой бесплатной рыбалки должны сохраниться, а территория платной ловли должна быть ограничена максимум 5% всего зеркала воды в регионе. Директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратится в полицию в связи с инцидентом в пятницу у двери его клиники. Он отметил, что располагает видеозаписями с камер наблюдения, которые зафиксировали участников провокации. Ранее Рошаль сообщил, что в приемное отделение медцентра зашли неизвестные и сообщили, что их спутнице, находящейся в машине, нужна срочная медицинская помощь. Врачи отреагировали оперативно, организовали противошоковую палату. Однако, когда все было готово, выяснилось, что женщине помощи не требуется. По словам Рошаля, участниками этого эксперимента была не молодежь, а взрослые люди. Ливийская столица Триполи подверглась в субботу очередному удару со стороны сил авиации НАТО. Несколько взрывов прогремело в центре города. Об этом сообщают местные СМИ. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Согласно данным, авиационная атака осуществлялась истребителями сил НАТО, а не беспилотниками, которые Пентагон начал использовать в субботу для нанесения ударов по Ливии. Йеменский лидер Али Абдалла Салех обвинил оппозицию в том, что она пытается втянуть страну в гражданскую войну. Выступая в Сане, в военной академии, президент указал, что он против гражданской войны. Глава государства призвал молодежь, участвующую в акциях протеста, создавать в соответствии с Конституцией собственную партию и сформулировать свои требования. Начавшаяся в Адане акция гражданского неповиновения охватила весь юг страны. А в бывшей столице Южного Йемена, Таизе, Хадейде, в субботу были закрыты 90% магазинов и рынков. Не работали учебные заведения. Йеменцы выражают протест против 32-летнего правления Салеха, ухода в отставку, которого они добиваются уже 3 месяца. Уровень радиации в японской префектуре Фукусима, где произошла авария на АЭС, по-прежнему в десятки раз выше нормы, сообщили власти префектуры. А в другом отчете властей сообщается, что анализ уровня радиации и содержания радионуклидов в питьевой воде в Фукусиме не показал превышения уровня содержания радиоактивных изотопов цезия и йода. Власти Японии расширили эвакуационную зону от аварийной АЭС Фукусима до 30 километров. Таким образом, к концу мая будут эвакуированы жители еще 5 муниципалитетов, расположенных к северо-западу от Фукусимы. Около 150 цыган, чей лагерь был ранее разобран властями, заняли римскую базилику Сан-Пауло Фуори Лемура. Власти пытаются уговорить их покинуть одну из древнейших церквей мира. Однако на данный момент лишь около 10 цыган приняли от власти 500 евро в обмен на согласие на репатриацию. Благотворительные организации сооружают для цыган тентовые укрытия и снабжают их продовольствием и водой. Согласно информации итальянской газеты «Карьера де ла Сера», в Риме и его пригородах насчитывается порядка 7 тысяч цыган, в основном нелегально прибывших из Болгарии и Румынии. Международный аэропорт Сент-Луиса в США закрыт после мощного урагана, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». В результате стихии в залах аэропорта была разбита половина окон, снесены большие куски крыши. Серьезных ранений никто не получил. В субботу все операции в аэропорту отменены. Аэропорт Сент-Луиса ежедневно выполняет около 250 рейсов.
Голос России. Новости.
И о погоде на воскресенье. В Душанбе и Кабуле солнечно, плюс 30 градусов. В Ганновере и Праге малооблачно, плюс 20. В Калининграде дождь, 17 тепла. В Минске дожди, плюс 18. В Варшаве также дождливо, 15 градусов тепла. В Петербурге ясно, днем до плюс 11. В Москве переменная облачность, до плюс 17.
Голос России. Радио большой страны.
В день Светлого Христового Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви обратился к гражданам России с приветствием. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Дорогие мои, Христос воскресе! В эти пасхальные дни мы приветствуем друг друга этими замечательными словами и отвечаем: «Воистину воскресе!» Эти возгласы, исполненные света, внутренней жизненной силы, звучат уже почти 2000 лет. За это время возникали и распадались могучие царства, появлялись и исчезали языки, народы, люди увлекались различными идеями, многие из которых, кстати, приносили и горькое разочарование. Все менялось, но слова эти оставались неизменными. Что означают эти слова? Прежде всего, это свидетельство об историческом факте. Господь и Спаситель наш Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес. Его нет во гробе. Он явился ученикам живым. И это не иллюзия, не мечта, не благочестивая фантазия. Это непреложный объективный факт. Как свидетельствует апостол Иоанн, любимый ученик Господа, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Таковы слова апостола. Мы говорим о том, что воскресение Христа не просто факт прошлого, но реальность, присутствующая здесь и сейчас. Воскресший Спаситель пребывает в своей церкви среди тех, кто верует в Него. Он встречает людей и приходящих к Нему с покаянием, приходящих с верой, и наполняет их сердца благодатной силой, подобно тому, как он даровал крепость и мужество своим ученикам нести свидетельство о нем даже до края земли. Воскресение Христово – это важнейшее событие и в истории человечества, и в жизни каждого отдельного человека. Поэтому мы также исповедуем реальность той перемены, которые в наши дни совершаются в жизни людей силой воскресшего Христа. Перемены, обращающие человека от тьмы к свету, от смерти к жизни, от уныния к надежде. Преображение, которое совершается в жизни всякого, кто с искренней верой приходит к Господу. Словами «Христос воскресе» мы выражаем уверенность в том, что как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем, воскреснем к новой жизни. И тогда Бог навсегда освободит мироздание от всякого зла и греха. Тогда все, кто желал торжества правды Божией, обретут нескончаемую радость. Мы выражаем нашу веру в великое предназначение человека, в безусловную ценность его личности в очах Божьих, в то, что Бог желает привести нас к вечному торжеству и неприходящей славе. Возглашая «Христос воскресе», мы выражаем и наше стремление к изменению своей жизни, сообразно этой великой надежде. Мы подтверждаем, что желаем исправить свои пути, отвергнуть то, что принадлежит тьме, что несовместимо со званием христианина, то есть отвергнуть всякую злобу, ненависть, зависть, всякую неправду, как в личных, так и в общественных отношениях. Мы выражаем свою готовность обратиться на путь веры и любви Божией, любви, которая в нашей земной жизни, в первую очередь, проявляется в помощи тем, кому трудно, в заботе о тех, кто страдает и нуждается. В светлый праздник Пасхи пусть каждый из нас доносит великую весть о воскресении Христа до всех своих близких. Будем выражать пасхальную радость не только словами, но и делами. Навестим, к примеру, тех, кто одинок, обрадуем тех, кто в печали, поможем страждущим, детям в приютах, заключенным в темницах, престарелым соседям. Пусть же в этом нас укрепит своей всесильной благодатью сам воскресший Господь и Спаситель. Воистину воскресе Христос!
В день Светлого Христова Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала о темах программы. ООН должна усилить свою роль на международной арене. Россия выступает за строгое соблюдение резолюции Совбеза по Ливии. И японское правительство расширяет зону безопасности вокруг АЭС «Фукусима-1». А теперь подробно.
Мир за неделю.
Организация Объединенных Наций должна усилить свою роль на международной арене, и Россия может ей в этом помочь. С такой позицией Москвы полностью согласны и в самой ООН. Речь о влиянии ведущего международного объединения на события в мире шла на встрече Дмитрия Медведева и Пан Ги Муна, которая состоялась на минувшей неделе в Москве, рассказывает наш обозреватель Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного регулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. Москва всегда была последовательна в поддержке ООН, напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
Российский президент подчеркнул нашу последовательную, неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуации, сопряженных с применением силы.
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силы государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия один из ведущих членов в таких организациях, как Большая Двадцатка, Большая Восьмерка и БРИКС. В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Что же касается Ливии, то президент Дмитрий Медведев убежден, выбор пути ее развития – дело ее граждан. Между тем, начало наземной операции Запада в этой стране, судя по всему, дело ближайшего времени. Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Кристин Фаш заявила на минувшей неделе, что коалиция готовит военную операцию для обеспечения безопасности конвоев с гуманитарной помощью. Фаш сказала, что это делается по просьбе созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета. Так что Запад, похоже, твердо решил познакомиться не только с воздушным пространством, но и с наземным ландшафтом Ливии. Судя по опыту предыдущих вторжений, последствия для народа этой страны могут быть самыми драматичными. О возможных сроках начала военной операции в интервью «Голосу России» рассказал эксперт отдела Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Владимир Сотников.
Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, на начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Более осторожную оценку дает директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что нужна санкция Совета Безопасности ООН. Такой резолюции нет.
На минувшей неделе Великобритания, Франция и Италия объявили о готовности направить на помощь ливийской оппозиции своих военных советников. В европейских странах уверяют, что эти армейские офицеры не будут участвовать в боевых действиях, а займутся подготовкой ливийцев в области разведки и тылового обеспечения. Между тем, это не что иное, как де-факто участие в гражданской войне. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что президент Франции Саркози намерен вместе с британским премьером Кэмероном посетить форпост ливийских повстанцев, город Бенгази. Точной даты пока нет, но уже известно, что визит будет коротким и состоится в первой половине мая. Напомню, что именно Париж первым признал правительство повстанцев. Саркози считается одним из главных инициаторов военной операции против режима Каддафи. На минувшей неделе правительство Японии расширило 20-километровую зону эвакуации вокруг АЭС «Фукусима-1» на северо-запад от станции. Там замечено превышение радиации в 500 раз. Жителей, отказывающихся покидать свои дома, выселяют принудительно. Отныне за переход границы зоны отчуждения грозит штраф более $1000 и 30 суток ареста. Тему продолжает Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждены находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни тигра.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которых самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка 50 миллиардов долларов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около 122 миллиардов долларов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
На минувшей неделе в столице Украины, Киеве, прошла международная конференция, приуроченная к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Этот представительный саммит планировался давно, однако организаторы не могли предположить, что на форуме речь пойдет не только о Чернобыле. В мире были уверены, такая катастрофа больше не повторится. События на японской АЭС «Фукусима-1» показали обратное, рассказывает Марианна Ожерельева.
Чтобы небо над Чернобылем снова стало безоблачным. Таков лейтмотив выступления участников Киевского саммита по безопасному и инновационному использованию ядерной энергии. Странам-донорам удалось собрать 550 миллионов евро на строительство нового саркофага для реактора Чернобыльской АЭС. Главный вопрос повестки дня саммита – недопущение новых катастроф. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» его актуальность стала еще более очевидной. Последствия аварии в Чернобыле и Фукусиме глобальны, и сегодня необходимо пересмотреть основополагающие вопросы использования мирного атома, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
We need a global rethink on this fundamental question. It is time for top.
Пришло время кардинально пересмотреть стандарты ядерной безопасности на национальном и международном уровне. Главным приоритетом должна стать безопасность ядерного объекта. За это должно отвечать правительство страны. При этом нужно повысить уровень прозрачности, чтобы обеспечить доверие людей. Нам нужны международные стандарты строительства, гарантии безопасности, прозрачность и полный обмен информацией между всеми странами.
По мнению генсека ООН, одной из важнейших проблем стала зависимость работы реакторов от природных условий. Ядерный объект должен противостоять стихии, землетрясениям, пожарам, ураганам. Не стоит забывать сегодня и о таком факторе, как террористические атаки. Пан Ги Мун вывел краткую, но емкую формулу. Защита от внешних воздействий тождественна безопасности населения. Сегодня в мире строятся 62 атомные электростанции. Всего же запущено 443 АЭС. Среди них есть и Дайкин, который находится в зоне сейсмической активности. Россия остается лидером по строительству АЭС по всему миру. Ядерная энергетика – локомотив развития современных технологий, отметил на саммите российский вице-премьер Игорь Сечин.
Несмотря на тяжесть последствий аварии на атомных электростанциях, мы убеждены в том, что атомная энергетика будет и должна развиваться. В России не вызывает сомнений тот факт, что мирный атом – это и сегодня, и в перспективе один из наиболее экономически выгодных источников электроэнергии. При условии, конечно же, соблюдения соответствующих стандартов при проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации атомных станций. Без атомной энергетики невозможно ответить на вызов энергетического обеспечения человечества.
Для России первоочередной задачей на сегодня является дополнительная оценка безопасности действующих АЭС при экстремальных воздействиях. Все действующие атомные электростанции в стране подверглись стресс-тестам.
Проверяли наш АЭС на предмет устойчивости к 14-метровым цунами, землетрясению силой в 9 баллов и еще на ряд тестов. Мы убедились в том, что российские технологии реакторов соответствуют всем системам безопасности и гарантируют невыход из строя всех систем. Считаем необходимым, чтобы на объявленной МАГАТЭ июльской конференции ядерной безопасности все страны доложили результаты своих национальных стресс-тестов. Мы готовы это сделать.
Технические доказательства надежности российских АЭС не услышал премьер-министр Литвы Андрис Кубилюс. На саммите в Киеве он выразил обеспокоенность проектами строительства АЭС в российском Калининграде и Белоруссии. Если бы, к сожалению, премьер-министр Литвы, высказавший критические замечания, не покинул сейчас зал, он бы услышал и о тех современных системах безопасности, которые приняты в проектных решениях для строительства Балтийской АЭС в Калининграде рядом с Литвой, посетовал вице-премьер Сечин. Всю информацию он пообещал направить литовским коллегам в ближайшее время. На киевском саммите в очередной раз вслух была проговорена идея, что природные катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс, но из них необходимо делать соответствующие выводы. На этом и строится международное партнерство ради будущего экономического и социального развития.
Российская сфера инноваций и новых технологий привлекает все большее число иностранных компаний и все больше объем инвестиций. В Москве на минувшей неделе прошли сразу два события, на которых тема модернизации экономики была главной. Это неделя российского бизнеса и форум «Глобальное инновационное партнерство». На них было объявлено о крупных инвестициях в инновационный сектор экономики. Российские госкомпании, которые многие эксперты внутри страны и за рубежом часто критикуют за неповоротливость, на деле оказались в лидерах по расходам на инновации. Почти треть всего внебюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ приходится именно на госкорпорации, такие как «Газпром», «Российские железные дороги» и «Объединенная авиастроительная корпорация». Такую статистику привел вице-премьер Сергей Иванов, выступая на неделе российского бизнеса в Москве.
Доля собственной выручки или доходов, направляемой на инновации, достигла 10%. Это уже не маленькая сумма. Мы вас будем судить только в сопоставимости к соответствующим расходам крупнейших западных компаний, которые в тех же секторах работают.
В абсолютных цифрах госкорпорации выделяют около 30 миллиардов рублей, более 1 миллиарда долларов на создание новых технологических решений. Впрочем, в этот сектор инвестирует не только государство. Почти 60 миллиардов рублей вложат в перспективные российские высокотехнологичные компании европейские венчурные фонды. В основном речь идет о фирмах, специализирующихся на разработках в сферах IT и медицины, заявил на форуме «Глобальное инновационное партнерство» Игорь Агамерзян, генеральный директор российской венчурной компании.
По направлениям развития технологического предпринимательства, бизнеса, инновационной экономики. И, пожалуй, сегодня для России основным партнером являются Соединенные Штаты. Это хорошо, тем не менее, нужно этот крен тоже выправлять. И мы очень рассчитываем на интенсификацию партнерства и сотрудничества в этой области с европейскими венчурными фондами, тех предпринимателями и всеми участниками экосистемы инновационно-технологии.
Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Талант человека, как неграненный алмаз. может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он есть. Даже сейчас все поют.
Делиться секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно.
С молодых ногтей.
Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
Краткий выпуск в середине часа. У микрофона Олеся Потапова. Христиане встречают праздник Светлой Пасхи. Главное пасхальное богослужение проходит в Московском храме Христа Спасителя. Здесь присутствуют президент и премьер России с супругами. На ночное пасхальное богослужение доставлен светильник с благодатным огнем из Иерусалима. От аэропорта Внуково святыми сопровождал торжественный эскорт. Патриарх Московский Всей Руси Кирилл возжег от огня свечи и передал всем находящимся в храме. Московский пасхальный фестиваль стартует в Светлое Воскресенье Христово в столице. Юбилейный 10-й по счету смотр открывается традиционно великий для христиан праздник Пасхи, продлится по 9 мая. Нынешний форум станет международным и впервые пройдет не только в городах России, но и в столицах других стран. По словам художественного руководителя смотра Валерия Гергиева, за 17 фестивальных дней состоится более 100 концертов. Ливийская столица Триполи в субботу подверглась очередному удару со стороны сил авиации НАТО. Несколько взрывов прогремело в центре города. Информации о разрушениях пострадавших пока нет. На Северном Кавказе разработаны новые проекты развития минерально-сырьевой базы региона и освоения шельфа Каспия. Вскоре они будут представлены правительству. Об этом сообщил в субботу на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным полпред президента на Северном Кавказе вице-премьер Александр Хлопонин. По его мнению, госпрограмму развития Северного Кавказа можно вынести на рассмотрение правительства уже в июне. Йеменский лидер Али Абдалла Салех обвинил оппозицию в том, что она пытается втянуть страну в гражданскую войну. Выступая в Сане, в военной академии, президент указал, что он против гражданской войны. Глава государства призвал молодежь, участвующую в акциях протеста, создать в соответствии с Конституцией собственную партию и сформулировать свои требования. Бывший президент японской корпорации Sony Норио Ога скончался в субботу на 82-м году жизни. Он руководил электронной корпорацией с 82 по 95 годы, затем был почетным членом правления Sony. Оставил руководящую должность из-за проблем со здоровьем. Под его руководством компания расширяла мировое лидерство в производстве электронной и бытовой техники. Была также заложена и расширена бизнес-площадка в сфере программного обеспечения продукции шоу-индустрии.
Голос России. ruer.ru.
Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В эфире «Голоса России», Дмитрий Минченок. Продолжаем наш цикл передач о чудесах Абхазии. По мне лично, Абхазия – страна сказочная, страна мифов. Помню, когда я первый раз оказался там, уже в зрелом возрасте, в конце 90-х годов, я ехал и думал, какое чудесное место все-таки эта земля. а ее народ. Проезжаем Гагры. Я смотрю и думаю, вот здесь снимали веселых ребят. Едем дальше. Я уже вижу другие дома, а вспоминаю фотографии моего детства. Вот здесь Исаак Дунаевский, знаменитый композитор, пил черное вино с режиссером Александровым. А вот тут снимали «Зимний вечер» в Гаграх. А еще дальше, уже высоко в горах, битву Шерлока Холмса с профессором Мориарти. А вот здесь, внизу, у самого побережья отдыхали мои родители и их родители, когда нас еще не было и в помине. И сразу вспоминается парадная черно-белая фотография на фоне пальмы с аккуратной надписью «Пицунда, июнь 1900 такого-то года». Что за сладкие воспоминания? Знаете, какое первое ощущение от Абхазии? Как будто ты проснулся. Синева невероятной глубины. Зелень такой не бывает в жизни. Краски только в детстве в дедушкином альбоме видел или во сне. И море виднеется сквозь листву пальм. Вперед, в прошлое. Как водится, на одной из отвесных скал на недосягаемой высоте я обнаружил надпись «Здесь был Вася». Я подумал, Вася всюду был. Помогла ли ему эта высота подняться на вершину собственного духа? В первый же вечер, сидя в сухумской кофейне, а кофейня в этом городе центр мира, я услышал разговор трех мужчин. Они жарко спорили по-абхазски. Если бы у них были кинжалы, они точно пустили бы их в ход. Маленькая рыжая официантка, съехавшая на бок на колке, причалила к ним, как небольшой парусник, сгрузила кувшины с черным вином и отплыла обратно. Мужчины были бородатые и суровые. Казалось, они делят золото или сокровища давно затонувших кораблей. Я остановил официантку. «Простите, пожалуйста, слушаю вас. О чем говорят вон те люди?» «А, эти? Да они читают друг другу Фазиля». «Что?» – переспросил я ее. «Они читают друг другу Фазиля Искандера». «Разве они его никогда раньше не читали?» «Конечно, читали, но это же Искандер. Им просто нравится читать его вслух. Ну, как вам объяснить? Вдруг кто-нибудь неправильно процитирует, его поправит. Это же спорт». В Сухуми практически не рассказывают анекдотов. Анекдоты заменяют были. Двое взрослых мужчин, глядя на девушку, говорят. Она достойна пересказа. В сухумских кофейнях зародился жанр абхазского устного рассказа. Люди пьют, стихи читают, просто рассказывают сплетни. Так рождается литература. Но сколько таких историй я записал, из них и получился наш сборник «Сны об Абсны». В абхазской столице есть такое место, откуда начинается, на мой взгляд, Искандер. Это угол ресторана «Абра». Там всегда толпятся люди, играют в кости, в карты. Туда приходят самые колоритные персонажи города. Так было вчера, сегодня, так будет завтра. Однажды мне рассказали про здешних шахматистов. Историю, которая случилась не так давно, но все-таки уже до войны, играли сухумчане в шахматы. А надо сказать, в Абхазии в шахматы играют не менее азартно, чем в карты. Вокруг играющих собираются болельщики, обстановка накаляется, каждый дает какие-то свои советы. И вот однажды, неподалеку от такой живописной группы шахматистов, разместилась продавщица мороженого. У нее бойко шла торговля. Постоянно подходили покупатели, галдели дети. Это мешало игрокам. Один из них попросил мороженщицу отойти подальше и торговать тише, не собирать вокруг себя толпу. Никакого эффекта. Все равно шумели покупатели, подходили и уходили дети, хлопала крышка ящика. Тогда шахматист встал, подошел к продавщице и спросил, «Сколько стоит твое мороженое?» 3 рубля 10 копеек штука», — ответила женщина. «А весь ящик?» 100 рублей». «Вот тебе 100 рублей, отдавай ящик». Шахматист взял коробку с мороженым, понес к пирсу и выбросил в море. Довольный вернулся доигрывать партию. Оставшаяся без работы продавщица проследила взглядом за шахматистом, пошла к берегу моря, подозвала к себе купающегося мальчишку, дала ему 3 рубля и что-то шепнула. Пацан побежал в море, подплыл к пирсу, нырнул и вытащил ящик с мороженым. Вынес его на берег продавщицы. Абхазский поэт Денис Чичхали, который это наблюдал, думал, что сейчас продавщица начнет сама есть мороженое. Но не тут-то было. Продавщица дождалась, когда шахматисты разошлись, вернулась на прежнее место и снова начала торговлю. Космос и фотография. Приехала в Сухум жена академика Янгеля, специалиста по космосу. В это время там проходил семинар молодых поэтов. Лекторша показывает впечатлительным молодым людям фотографии космических пейзажей. На одного поэта эти снимки произвели сногсшибательное впечатление. После лекции он берет свой первый, только что вышедший поэтический сборник и подписывает для жены академика. «Зачем ты это делаешь?» — спрашивает его друг. «По законам гостеприимства она должна подарить мне что-то взамен». «А что тебе нужно?» — поэт покраснел. «Я хочу попросить у нее фотографию космоса». «Зачем?» «Хочу повесить на стену перед своим столом». «Для чего?» «Чтобы почувствовать себя песчинкой». «Тогда лучше повесь перед собой мою фотографию, и эффект будет достигнут». Издавна абхазскими землями правили владетельные князья Чачба-Шервашидзе. Про каждого из них в памяти народа осталось какое-то живое воспоминание. В конце 19 века, когда Абхазия уже присоединилась к России, владетельный князь Чачба-Шервашидзе приехал в Париж. Везде, где бы он ни появлялся, он обращал на себя внимание. Красавец, в черкеске, с серебряными газырями, на боку кинжал в ножнах, инкрустированный золотом. Как-то приходит он в ресторан. Посетители на него начинают оглядываться. Следят, что он будет заказывать, какие блюда, какие вина. Восторгаются грацией и осанкой князя. Князь заказал себе какое-то экзотическое блюдо, а из вин — Изабеллу. Надо вам объяснить, что французы сразу же расфыркались. Изабелла считалась крестьянским вином и, кажется, в начале 20 века вообще не использовалась для приготовления вина. Но одно дело во Франции, другое дело — абхазская традиция. Князь услышал неодобрительное шушуканье, но вида не подал. Подозвал слугу, велел тому пойти домой и принести все деньги, какие были в наличии у князя. Публика с интересом наблюдала за развитием событий. Слуга вернулся где-то через полчаса. Князь велел ему привести своего коня во двор ресторана, где бил роскошный фонтан. Вдруг воду в фонтане перекрыли, лакеи поставили туда коня и начали мыть животное шампанским. Князь посмотрел на вытянутые физиономии французов и демонстративно допил Изабеллу. Сейчас из Изабеллы делают знаменитое вино лыхны. Сколько лыхны не пей, оно вызывает лишь оживление за столом, но не опьянение.
Создатели мифов.
По ту сторону ада. Абхазия со всех сторон окружена стремительными горными реками. На севере, на реке Псоу, пограничный пост. В первые годы после войны, а это были 93-94 годы 20 века, когда не хватало еды, у пограничного поста всегда толпились люди с цветами, мимозой, на случай 8 марта, мандаринами. Хотели пройти через границу в Сочи, чтобы продать там свой товар. Их, естественно, обижали, шпыняли, не пропускали или пропускали томительно медленно. Сделали вместо пропускного пункта настоящий ад. Соответственно, люди воспринимали переход через Псоу как дорогу в рай. Нужны ведь живые деньги. Значит, надо пробиваться на сочинские рынки. Сельские жители вообще так и представляли. Пройдешь Псоу, окажешься в раю. В одном абхазском селе у крестьянина умерла мать. Собрались все близкие, родные, знакомые на ее похороны. Стали говорить теплые слова. Последним слово взял ее сын. Он сказал многое, то, что мог сказать только он один. А закончил так. «Если я буду знать, мама, что ты со всеми этими цветами, которые сейчас лежат у твоего гроба, сможешь перейти Псоу, я буду счастлив». Вместо того, чтобы плакать, все начали смеяться. Лаврентий Павлович Иосиф Виссарионович. В Абхазии, по традиции, каждый встречный путник — это посланец Бога. Однажды мои друзья привезли меня к холму, у подножия которого стояло одинокое дерево, похожее на библейский дуб. На вершине холма стоял дом. Я поднялся к воротам. На калитке висела табличка с надписью «Заходи полностью», и был нарисован рог с вином. Что значит «заходи полностью»? Вместе с женой? С детьми? Или с домашней скотиной? Или еще как-то иначе? Как бы отвечая на мой вопрос, из калитки полностью вышел очень большой и очень красивый человек, хозяин дома. «Я полностью в вашем распоряжении», — сказал он мне. Дмитрий протянул я ему руку. «Лаврентий Павлович», — протянул он мне свою в ответ. В моей памяти всплыло лицо сталинского чистильщика в пенсне. «Чего ты смеешься?» — обиделся хозяин. «Я действительно Лаврентий Павлович?» И рассказал мне историю. Лечу я как-то в самолете, в Питер. Самолет только взлетел, я открыл бутылку с домашним вином. Абхазу ведь пить одному не в кайф. Угощаю соседа, знакомлюсь. «Лаврентий Павлович», — говорю. Он радостно начинает хохотать, протягивает мне руку и представляется в ответ. «Иосиф Виссарионович». «Да ну, — говорю я ему, — не может быть, но я не Берия, я Хижба». А тут еще пуще хохочет и говорит: «Так и я ведь не Сталин, а Иванов». Поэзия абхазской жизни складывается естественно, как дыхание. А как иначе? В Абхазии все безыскусно, без консервантов. Может быть, поэтому здесь много долгожителей. Они — хранители народной мудрости. Если такой старик идет купаться в озере или в горной реке, он никогда не снимет с себя одежды. Нагота — это срам, который виден сверху Богу. Так сочетается наивность и великая мудрость. Как-то к народному абхазскому писателю Дмитрия Гуля на дачу в Гудзеру под Сухум приехал знаменитый английский драматург Джон Бойнтон Присли. Хотел поговорить англичанин со знаменитым абхазским писателем, разобраться в его литературной кухне. А без застолья какой разговор? Для дорогого гостя накрыли стол, усадили. По первый тост полагается пить чачу. Выходит жена Гуля, пожилая женщина. Подносит англичанину Присли стопочку. Присли отказывается. «Я спиртного не пью». «Как не пьете?» — изумилась бабушка. «Так не бывает. У нас дети это пьют». «Как дети?» — опешил англичанин. «И женщины», — добавила бабушка Гуля. «Я не пью», — с сомнением повторил Присли, но уже с каким-то непонятным сомнением, словно бы и мог выпить. «А если я выпью, вы выпьете?» — спросила бабушка. «О, если вы выпьете, так и я выпью», — ответил Присли. Бабушка Гуля, хоп, опрокинула стопочку и протягивает Присли. Присли тоже, хлоп, опрокинула стопочку. Бабушка Гуля спрашивает: «Вкусно?» Присли секунду подумал, вторую подумал, и вдруг хлоп, упал на пол. Моментально развезло парня. В полубессознательном состоянии писателя доставили обратно в гостиницу. Так и не получилось у него в тот вечер поговорить с народным писателем Гуля. Неизвестно, кто больше прославил Абхазию. Ее курорты или ее писатели Фазиль Искандер, Георгий Гуля, Дмитрий Гуля, создатель абхазского алфавита. У всех времен есть только одно общее. И 300 лет назад, и сегодня, и завтра знакомство с Абхазией начинается с застолья. Иногда рядовое застолье переходит в пир, воспоминания о пире оборачиваются легендой, которую потом потомки пересказывают в виде анекдотов. А потом все это становится литературой. Надо сказать, что абхазский пир достаточно продолжительный и хорошо продуманный спектакль. Тамада не может сразу возглавить стол, то есть безоговорочно признать свое старшинство. Это может обидеть его друзей. Поэтому он, приличия ради, отнекивается, предлагая другим достойным занять место старейшего. В селах почтенные старики недолго припираются по поводу того, кому занять место во главе стола. Когда эта бескровная борьба взаимной привязанности заканчивается, гости усаживаются за стол, и начинается пир. Кстати, по старой традиции, как и сотни лет назад, за настоящим абхазским столом места женщине нет. Они обслуживают пир. Каждый человек со столом как нота, а каждой ноте свое место, чтобы получилась хорошая мелодия. История о том, как начинал Искандер, немного похожа на легенду. Ее мне рассказала Татьяна Гуля, театральный критик известный российский журналист, дипломатический работник, дочь абхазского классика Георгия Гуля. Как-то ее отец возвращался на поезде из Москвы в Сухум. Именно так, в мужском роде, абхазы пишут и произносят название своей столицы. На каждой станции знаменитый писатель выходил опрокинуть стопку коньяку. Однажды видит, в привокзальном буфете города Курска сидит Фазиль Искандер, тогда еще никому неизвестный. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает его Гуля. «Работаю в Курской правде», – грустно отвечает Фазиль. «Неправильно это», – говорит про себя писатель Гуля. Садится обратно в поезд, уезжает в Москву, а на прощание говорит: «Если будешь в Москве, приходи ко мне, разберемся». Проходит какое-то время. Искандер переехал в Москву. Вспомнил про приглашение Гуля и приходит к нему в литературную газету. Георгий Дмитриевич обрадовался молодому писателю, спрашивает: «Ну как твои дела, что принес?» Искандер протягивает свой рассказ. Георгий Дмитриевич прочитал его, тут же стал спрашивать о доме, про Абхазию, как и что там происходит. Фазиль стал рассказывать и про дядю Сандро, и про родное село Чегем. Гуля хохотал до слез. Вдруг посмотрел на часы, извинился и стал куда-то собираться. «А как же рассказ мой, тот, что я вам дал почитать?» – спрашивает Искандер. «Что вы про него скажете?» «Ты понимаешь, – говорит Гуля, – этот рассказ, конечно, неплохой, но бог с ним. Вот то, что ты мне сейчас рассказывал про дядю Сандро, про родное село Чегем, вот это настоящее, вот это запиши, отличная книга получится». Так на свет и появились уникальные рассказы Искандера о дяде Сандро из Чегема, о Сталине, о Несторе Лакоба и о прочих персонажах немыслимых происшествий, которые только и могли случиться в Абхазии.
Создатели мифов.
После смерти Сталина секретарем абхазского обкома партии был назначен замечательный человек Михаил Бгашба. Хрущев к нему благоволил. Они походили друг на друга своей чудаковатостью. Обоим в голову приходили вещи, порой самые неожиданные. Этот самый первый секретарь был специалистом по биологии. И, между прочим, автором очень занимательной книги «Птицы Абхазии». Там в статье про павлина было написано, что павлин – это абхазская птица. Люди читали и думали, что в самом деле все павлины родом из Абхазии. Патриотизм автора был понятен в данном случае. Бгашба с самого рождения знал, что в Абхазии живут павлины. Но то, что их завезли только при царе, не мешало ему считать, что родиной павлина является именно Абхазия. В общем, он был не так уж и не прав. Благодатный климат этой приморской страны легко принимает в себя все самое лучшее. И не только павлинов, но и эвкалипты. Однако прославился Бгашба не павлинами. Когда Хрущев объявил, что к такому-то году в СССР наступит коммунизм и вдоволь будет мяса, Бгашба в голову пришла ужасная мысль. А с чем это мясо люди будут есть? Одной солью ведь не обойдешься. И тогда он решил, что только Абхазия может стать поставщиком пряностей для мяса. Михаил Бгашба приказал по всей республике насадить лавровые деревья, как в Древнем Риме. Через пару лет этих деревьев стало так много, как сорняков. Люди спали, ели или сидели на лаврушке. По всей республике были организованы пункты по сбору лаврового листа. Хрущев, конечно, Бгашбу лавровым венком не увенчал, но эта история стала легендой. А потом Хрущеву пришла в голову мысль накормить СССР кукурузой. Михаилу Бгашбе эта идея тоже понравилась. Правда, Абхазия – гористая страна. Много земель на склонах гор пропадало, но там ни один трактор не пройдет, землю не вспашет, кукурузу там не посеешь. Что делать? Когда Хрущев приехал в Абхазию, первый секретарь повез его показывать окрестности Сухума. Увидели они свиней, тамошних, абхазских. «Видите, какие у них острые морды?» – спросил первый секретарь Абхазии Никиту Сергеевича Хрущева. «Жаль, зря пропадает. А у меня есть идея. Давайте запустим свиней в горы. Им все равно, где землю рыть. Вот они все наши склоны им вспашут. Кукурузу сажать будем». Хрущеву мысль понравилась. «Ну ты умен», — похвалил он Бгашбу. «И не мудрено. Абхазский воздух толкает порой на самые неожиданные эксперименты. Застолье в абхазском понимании – символ гармонии. Если хочешь понять эту страну, пройди испытанием застольем. Во время кавказской трапезы открываются не только лучшие, но и теневые стороны любого человека, потому что застолье – это награда, которую хозяин хочет отметить гостя. Поэтому надо быть все время начеку и помнить, что ты должен вести себя достойно. Одними из самых знаменитых и богемных застолий в советские годы были вечера у писателя Георгия Гуля. Не самые шумные, но очень азарные. У Гуля на побережье, в местечке Агудзера, неподалеку от Сухума, была дача. Туда съезжался весь союз советских писателей. Однажды в гостях у Татьяны Георгиевны Гуля я услышал следующую историю. Как-то Симонов и Гуля поехали в горы. На машине. Георгий Гуля был за рулем. А надо сказать, что тамошние горные дороги петляют, как язык, который плетет небылицы. В одном месте такую дорогу абхазы так и прозвали – «Тещин язык». Ее в свое время прокладывали пленные немцы. И так же, как и женские сплетни, эта дорога бывает опасна. Идет прямо по краю обрыва, с которого открывается удивительный вид на холмы. Кстати, с одного из этих холмов, по словам сухумского жизнелюба и краеведа Сергея Арутюнова, художник Верещагин писал свою знаменитую картину «Апофеоз войны», но та, на которой изображена гора Черепов. Так вот, проходит время, двух классиков Симонова и Гуля все нет и нет. Стемнело, в доме все уже волнуются. Вдруг слышит визг тормозов, из-за поворота появляется машина, останавливаются у дома, лихо распахиваются дверцы, и с двух сторон из нее вываливаются Симонов и Гуля. Красавица Валентина Григорьевна, жена Георгия Митча, бросается к мужу. «Ну что ты, Жора, пьяный, позволяешь себе по горам ездить?» Тут Симонов в разговор вмешался. «Валя, ты не волнуйся. Я знаю, что Жора любит быстро ездить, поэтому я всю дорогу тормозил. Вот смотри». И показывает ботинок со стершейся подошвой. Оказывается, он во время езды машины ногу выставил и по асфальту тормозил, как ребенок, когда съезжает с горки на санках. Так до самых носков подошву и протер. Георгий Гуля славился своей отзывчивостью. Люди этим пользовались. Звонили не только со словами благодарности, но и с жалобами, просьбами, требовали заступиться. В Сухуми был такой известный таксист, хороший профессионал, Балагур и Весельчак. И вдруг у него прорезался отличный оперный голос. Про это чудо заговорил весь народ. Как так? Таксист и стал вдруг оперным певцом. Закончил консерваторию. Молодец, такой самородок. Однажды ночью в доме писателя Гуля раздался звонок. Заспанный писатель поднял трубку. «Алло, это такой-то!» — раздался в трубке голос. «Кто? Кто?» — не расслышал Гуля. «Ну, таксист, у которого обнаружился голос. Я пить хочу!» «Ну, что можно ответить 4 часа утра на такой вопрос?» «Ну, пой», — говорит Гуля. «Я хочу петь в Большом театре!» «А ты знаешь, который час?» — возмущенно спросил писатель. «А что, у вас часов нет?» — изумился на том конце провода таксист-певец. Спать больше б не хотелось. Писатель вместе с женой обсуждали до утра нетерпеливость талантливого самородка. Вот такие смешные, грустные абхазские истории. Собирая их, я понял, что в этом народе живет такое чудо юмора, которое, как неиссякаемый родник, позволит ему выдержать все испытания. И дай бог, чтобы впереди у нас было